Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1170-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем читать вот это короткое, но предельно емкое послание Иуды. И я даже не могу назвать это послание маленьким. На самом деле это действительно большое, серьезное и очень глубокое письмо. В нем, как мы уже видели, открывается огромное богословское и практическое содержание. В прошлый раз мы отметили, что Иуда приводит три примера отступников и суда над отступниками в Ветхом Завете. Во-первых, Каин – человек религиозный. Да, Каин верил в Бога, однако он пренебрег конкретной заповедью Бога, состоявшей в том, чтобы приносить совершенно определенную жертву. Каин не признавал, что он грешник. Он никак не хотел этого принять, даже в своем разговоре с Богом уже после убийства Авеля. Вместо жертвы, которую ожидал Бог, Каин принес плод от земли. И мы читаем об этом также более подробно в послании к евреям, 11 глава, 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Авель признавал, что он грешник, потому он и принес в жертву маленького ягненка. И он был оправдан. Не потому, что он был лучше Каина. Я-то, честно говоря, полагаю, что он действительно был лучше, но это никак не повлияло на его оправдание. Дело было в его жертве. Ну а сегодня эта жертва – Иисус Христос. Когда Авель принес Богу ягненка, он отлично знал, что сам этот ягненок не снимет с него грехи. В конце концов, Авель уж никак не был пещерным человеком, таким первобытным дикарем. Напротив, он был человеком умным, понимающим. Пожалуй, Авель вполне мог бы общаться с сегодняшними докторами богословия. И ему было бы вполне комфортно. Я, правда, не знаю, насколько было бы комфортно докторам богословия в компании Авеля, но это уже другой вопрос. Потому что, как я полагаю, Авель знал и понимал явно больше, чем эти люди. Так или иначе, он смотрел вперед в уповании на пришествие Христа. И он пришел к Богу по вере. В то время как мы тоже живем по вере, но мы при этом смотрим назад, на уже свершившийся подвиг Иисуса Христа. Мы с вами говорили также об обольщении Валаама. Он упомянут во втором послании Петра, 2 глава, в послании Иуды, а также еще и в Откровении Иоанна Богослова. Как мы уже видели, проблема Валаама заключалась в его уверенности в том, что Бог неизбежно и непременно должен будет наказать Израиль. Сначала Валаам предполагал, что вот по этой причине, по причине греха израильтян, он сможет проклясть этот народ. Ну, то есть, израильтяне ведь действительно немало грешили. А значит, неизбежно будет и Божие проклятие на них. Потом Валаам увидел, что проклясть не получается. И уже позже, в Откровении Иоанна Богослова, мы узнаем, что в конце концов Валаам решил подтолкнуть израильтян к компромиссу, к нарушению Божьего закона, вступать в брак с моавитянами и другими жителями этой земли. И Валаам – это пророк по найму, платный проповедник. Он говорит именно то, что люди хотят от него слышать, будь то приятности или проклятия. Да, Валаам, конечно, разбирался в людях. И, возможно, он разбирался в людях куда лучше, чем разбирался он в Божьем Слове. Вот таких проповедников можно встретить и сегодня. И надо отметить, что Бог предостерег Валаама, и сделал это с жестким сарказмом. Помните, что Валаам ехал на ослице, ослице, которую уж точно считали совершенно неумной. И вот Бог устроил так, что эта ослица заговорила с Валаамом. И мне кажется, это забавно. Кто-то даже сказал, что в те времена было чудом, что осел заговорил. Ну а сегодня чудо, если осел заткнется. Да, Валаам все услышал, но он не послушался. И опять-таки, он выступает против Бога. И это тоже пример отступника. И дальше еще один пример. Корей. Корей не признавал Моисея как лидера, поставленного Богом. И Корей фактически пошел против Бога, когда стал выступать против Моисея и поднял против него других людей. Мы с вами также видели, что Иуда описывает этих отступников в высшей степени яркими, живыми, образными словами и выражениями. И вот в 13 стихе мы с вами читаем: «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Мы еще будем с вами говорить об аде, когда дойдем до этой темы в Откровении Иоанна Богослова. Пока мы до нее еще не дошли, ну и хорошо. Однако, когда речь заходит об аде, часто вспоминают об адском огне. Знаете, я считаю, что ад буквален. И все же, по-моему, совершенно недостаточно сказать, что это просто буквальный пожирающий огонь. И вот почему. Будут ведь там и духовные существа, и будут там также и люди. И, между прочим, самые страшные грехи человека – это как раз грехи в духовной сфере. Вот, например, ужасный грех – это грех неверия. И вряд ли чисто физическое наказание в данном случае было бы достаточным. Я думаю, что огонь – это скорее некий символ более глубокой и более страшной реальности. Многие в аду предпочли бы, чтобы это и был настоящий, буквальный огонь. Ведь то, что они испытают, будет куда хуже огня. И еще одно выражение, которое мы читаем здесь. Буквально «чернота вечной тьмы». И мне вот это кажется гораздо более страшным, чем аналогия огня. Я думаю, что эти люди носят тьму с собой. Речь ведь идет не только про физическую, но и про духовную тьму. Джон Мильтон, великий английский поэт, которого мы с вами уже цитировали, и который, кстати, хорошо понимал духовные вопросы, писал об этом так. «Тот, в чьей груди горит источник света, и в полночь ярким солнцем озарен, а тот, чьи мысли низки, сердце черно, в потьмах бредет и в ясную погоду. Он сам своя темница». И вот это примечательная цитата. И знаете что? По-моему, ад делают адом как раз те, кто туда идут. Ну, примерно так же, как мы иногда, попадая в то или иное место, говорим: «Это ведь ад на земле!» Так что же, в этом месте какая-то другая природа? В нем какая-то другая земля? Другой воздух? Нет, конечно. Это место делают адом именно его обитатели. Именно те люди, которые там собираются. Да, человек в своей физической тьме и в своей духовной тьме. И вот это меня пугает настолько, что не выразить словами. И, возможно, вот это наблюдение поможет кому-то из вас по-другому посмотреть на реальность ада. Ну и дальше мы с вами подходим еще к одному примечательному и уникальному месту Священного Писания. Знаете, такое есть только в послании Иуды. Давайте прочитаем с вами вместе 14 стих. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Ну и понятно, что когда в конце стиха говорится «на него», имеется в виду Иисус Христос. Я думаю, человеку придется отвечать за каждый раз, за каждый конкретный случай, когда он богохульствует, используя имя Иисуса Христа в суе. Нельзя этого делать. Ни в коем случае нельзя такого допускать. Потому что это грех. И потому что Христос – Сын Божий. Так что сегодняшнему поколению за многое придется дать отчет. Но вот что здесь примечательно, так это пророчество Еноха. Вы не найдете этого пророчества в Ветхом Завете, потому что его там просто нет. Да, про Еноха, конечно же, написано в книге «Бытие». Он был одним из людей допотопного периода, еще до Ноя. И, в отличие от других, Енох ходил с Богом, и Бог взял его. Бог просто физически удалил его с этой земной сцены. Вот об этом, да, действительно говорится в книге «Бытие», но и также в послании к евреям, 11 глава, 5 стих. Однако о том, что Енох пророчествовал, нам ровно ничего не сказано. Итак, все-таки Енох упомянут в «Бытии» как один из допотопных людей. И сказано, что он ходил с Богом. И тут его ни с кем не перепутаешь, потому что имя у него достаточно редкое. Но ведь тут-то перед нами целая цитата, и цитата эта из апокрифической книги Еноха. Эта книга была известна ранним отцам церкви II века. Ну а потом эта книга была потеряна и оставалась недоступной на протяжении многих веков, за исключением нескольких коротких фрагментов. Но и уже в конце XVIII века, в 1773 году, эта книга была найдена в Эфиопской Библии, в переводе на эфиопский язык. Книга эта состоит из откровений, которые, как полагают, были даны Еноху и Ною. И смысл этой книги в том, чтобы объяснить пути Божии и его действия с людьми и через людей. Среди прочего, эта книга показывает, что мир находится под непосредственным управлением Бога. И Енох как раз и пророчествовал о лжеучителях последних дней. Само по себе это примечательно. Однако, как можно предположить, Бог не захотел, чтобы эта книга была в каноне Библии. Иначе бы она точно в каноне оказалась. И Божьи люди, Божьи служители понимали, что это апокрифическая книга. Но вот здесь перед нами одно пророчество – которое Бог хотел таки сохранить в своем святом слове. И это пророчество о пришествии Христа со святыми Его. Вы помните, что Енох был взят живым на небеса. И церковь точно так же будет когда-то взята с земли. Люди, которые тогда будут в церкви, также будут взяты в небеса. Они не увидят смерти. К сегодняшнему дню большая часть церкви уже прошла через врата смерти. И эти люди будут вознесены вместе с живыми, чтобы встретить Господа. Но вот это далеко не ветхозаветное учение. Даже при том, что Енох представляет как раз Ветхий Завет. Примечательно и другое. В случае Еноха мы можем сказать, что все это произошло с ним лично. Прежде чем на землю пришел потоп, Енох был физически взят, удален вот с этой земной сцены. И точно так же, прежде чем придет великая скорбь, будет взята с этой земли церковь, то есть подлинная церковь, верующие люди. Они будут взяты с земли и вознесены, чтобы встретить Господа. Но уже после великой скорби Господь Иисус придет на землю. То есть получается, что при восхищении церкви он на землю еще не придет, а скорее призовет верующих, чтобы встретились с ним.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами говорим о втором пришествии Христа, хотя все же это не совсем точно. Если вы имеете в виду, что он уже тогда приходит за своей церковью на землю, то, конечно, нет. Восхищение церкви – это фактически удаление церкви с земли, чтобы церковь была со Христом. Именно об этом апостол Павел и говорит во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава. Слово «афистеми», которое он там использует, как раз и означает «отправление». И как раз это отправление, восхищение и должно прийти первым, по словам апостола Павла. То есть это и есть следующее событие в Божьем плане, следующая станция в нашем пути с Богом. И ровно то же слово переводится и как отступление. И отступление – это отход от веры. Понимаете, когда подлинная церковь будет взята в небеса, и в организованной церкви останутся только неверующие люди, вот тогда будет полный отход этой земной церкви от веры. В то время как церковь небесная отойдет или будет взята с земли. Так что вот здесь перед нами примечательнейшее пророчество Писания. И тут я снова обращусь к переводу-парафразу послания Иуды, из которого мы несколько раз уже читали в этом цикле. Переводу, который сделал когда-то доктор Уист. И я бы сказал, что ему действительно удалось в своем переводе передать многие интереснейшие и важнейшие нюансы текста. Вот послушайте, это 14 и 15 стихи. Я, наверное, буду прерываться, я не прочитаю все сразу, но давайте хотя бы начнем. «И также пророчествовал относительно этого седьмой от Адама, Енох, говоря, вот грядет Господь со своими святыми множествами». Тут остановлюсь, тут слово «множество». Это очень большое число. Ну а слово «святые» может указывать и на ангелов, но также оно может указывать и на людей. И если это про людей, то есть множество святых, то это, конечно, про церковь, которая придет со Христом. Да-да. Церковь придет вместе со Христом, чтобы царствовать на земле. То есть сначала она покинет землю, но сделает это лишь для того, чтобы на эту землю вернуться. И как только мы говорим, что Христос придет на землю со своими святыми, мы тем самым уже выражаем свою веру в восхищение церкви. То есть сначала она будет взята на облака со Христом, а затем Христос вместе со своими святыми приходит на землю. И обратите, пожалуйста, внимание, что подчеркивается здесь идея множества, огромного числа. И дальше, чтобы совершить суд. Да, друзья, это возвращение Христа для суда. И об этом он также говорил в своей проповеди на Масличной горе. И об этом снова и снова говорится в Божьем Слове. Продолжаем читать. «Чтобы совершить суд над всеми и приговорить всех, кто лишен почтительного благоговения перед Богом». Эти люди неблагочестивы. Их неблагочестие состоит в том, что они выносят Бога за скобки своей жизни, как мы уже с вами отмечали. Но вот просто нет у них почтительного благоговения перед Богом, и все тут. И таково, между прочим, состояние многих наших современников. Я бы даже сказал, большинства наших современников. Читаем дальше этот парафраз. «Они будут судимы по всем своим делам нечестия». То есть по всем делам, которые не являются благочестивыми. И автоматически такие дела оказываются не просто безбожными, но и куда страшнее. Они оказываются противными, противоречащими или противостоящими самому Богу. Дальше читаем. «И относительно богохульств, которые произносили на него безбожные грешники». Вот такой суд здесь описан. Великий суд, грядущий на землю. Итак, мы с вами читали вот это пророчество Еноха. И да, организованная церковь того времени будет во всеобщем отступлении. И она войдет в великую скорбь сразу после восхищения, взятия на небеса подлинной церкви. И И вот эта организация, лже-церковь, останется на земле и после того, как подлинные верующие будут взяты в небеса. И эта лже-церковь отступников будет здесь даже тогда, когда Иисус придет, чтобы судить людей. Ну а мы с вами идем дальше и читаем 16 стих послания Иуды. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти». Первая характеристика, которую мы находим здесь, это ропотники. И дальше Иуда говорит и о других характеристиках этих людей. Не увидеть или не заметить этого невозможно. Это действительно очень яркая картина. Мы сегодня, по крайней мере, начнем говорить об этом стихе. Здесь перед нами еще одна великая истина. Пока я хочу сказать вот об этих качествах, упомянутых здесь. Ну, например, здесь сказано «поступающие по своим похотям». Часто думают, что похоти – это только про половую распущенность. Но это совершенно не обязательно. Смысл слова, которое переводится здесь как «похоти», куда шире, чем секс или разврат. Например, люди, живущие по своим похотям, это могут быть просто любители хорошей музыки. И именно музыка может быть для них превыше всего. Смысл как раз в том, что в жизни этих людей абсолютно отсутствует что-либо духовное, что-либо связанное с Богом. Они живут просто по своим похотям, просто по своим желаниям, просто потому, что им как-то особенно нравится. Но вообще здесь об этих людях делается 5 утверждений. Во-первых, они ропотники. Во-вторых, они вечно недовольны или ничем недовольны. Кстати, первое и второе утверждения все-таки похожи друг на друга. Они связаны друг с другом. В-третьих, эти люди поступают по своим похотям, по своим собственным желаниям, независимо от Бога. В-четвертых, уста этих людей произносят надутые слова. В-пятых, эти люди оказывают лицеприятие для корысти. Вот такая картина нарисована здесь. Давайте все-таки начнем говорить об этом стихе и побеседуем об этих составляющих. Итак, ропотники. Это значит, что они постоянно ворчат и жалуются. Да, они жалуются буквально на все. На собственную жизнь, на свою тяжелую судьбу. И дело не только в том, что они вечно недовольны. Штука еще и в том, что их никак не сделать довольными. Такого жалобщика, такого ропотника может изменить только Бог. Уверен, что вы слышали свидетельства людей, которые раньше постоянно были всем недовольны, но потом обратились к Господу. И они рассказывают о своей жизни как до и после. Вот эти постоянные жалобы до обращения и кардинальная перемена после обращения. После обращения изменилось и само их состояние. Но а ропотники, о которых говорится здесь, так и не покаялись, так и не обратились. Соответственно, их состояние так и не изменилось. И вот это как раз и приводит нас к мысли, что они отступники. Они находятся в церкви, но они постоянно ропщут, они ропотники. В них ничего не меняется, они постоянно всем недовольны. И дальше мы читаем снова практически то же самое. Эти люди ничем недовольны. Или точнее, это жалобщики. Можно провести такое разграничение. Ропотники ропщут в себе. Жалобщики делают все, что от них зависит, чтобы об их жалобах и об их недовольстве знали и все остальные. Ропотники и жалобщики. Они не просто внутренне недовольны, ропотники, но они также и постоянно жалуются. Они обвиняют всех и вся. И если эти люди хоть сколько-то признают Бога, то и Бога они тоже начинают обвинять во всем, что с ними происходит, или даже в том, чего с ними не происходит. И дальше мы читаем, что они поступают по своим похотям или по своим собственным желаниям. Как мы уже отметили, это далеко не всегда какая-то безнравственность, далеко не всегда какие-то низкие или развращенные желания. Это просто желания, которые выносят Бога за скобки человеческой жизни. Эти желания могут даже быть религиозными. Такие люди могут наслаждаться литургией или духовной литературой. Им может нравиться ходить в церковь. Это может приносить им некоторое эстетическое удовольствие. Однако в глубине своего сердца эти люди все равно остаются недовольными, и они поступают по своим похотям. Мы читаем также, что их уста произносят большие пышные слова или большие пышные речи. Еще они умеют аплодировать другим. И не только аплодировать, но и льстить. Ради собственной выгоды говорить неправду. Знаете, когда я участвую во всяких христианских конференциях, я всегда прислушиваюсь к тому, как ведущие конференции меня представляют. И порой непонятно, правду говорят или нет. Иногда представления бывают весьма цветистыми. И в таком случае я задумываюсь о том, действительно ли вот этот брат, вот этот ведущий так хорошо меня знает и так хорошо обо мне думает. Потому что, вообще говоря, есть немало людей, которые умеют произносить изысканные пышные речи, но в речах этих на самом деле нет ни смысла, ни сути, ни содержания. Нет в них Божьего слова. Речи эти зачастую произносятся для собственной выгоды. Помните, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот это есть и в христианском мире тоже. К сожалению, нам сегодня придется завершить нашу беседу. Продолжим мы с вами уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.